Владимир Поселягин. Долг чести. Читает Алексей Воскобойников. Я сидел за массивным столом у себя в кабинете в имении, что находилось в Швейцарии, и с некоторой рассеянностью изучал старинный пергамент. Сам стол был завален листами с моими записями. Был вечер, снаружи стемнело, но освещение я не включал, только настольный светильник. Нравилось мне работать в полумраке. Я задумался, анализируя то, что смог расшифровать в надписях и рисунках пергамента. Правда, додумать не успел, так как массивные двустворчатые двери неожиданно распахнулись, причем на удивление легко, несмотря на их вид, и в кабинет ворвалась, по-другому и не скажешь, моя супруга Анна. Кстати, выглядела она к своим 57 вполне неплохо, от силы на 45. Однако сейчас явно находилась в расстроенных чувствах. Несмотря на моду последних лет, где юбки стали чуть выше колен, она одевалась по старинке, как 20 лет назад. А сегодня за окном начало лета 49-го года. Моя супруга считала открытую одежду уделом крестьян и работниц. Дворяне так выглядеть не могут. Они должны держать устаревший взгляд на многие вещи. Не скажу, что я ее поддерживал.
«Игорь, ты знаешь, что Антанта напала на Россию?»
«Да», — коротко сообщил я, положив пергамент на стол и откинувшись на спинку кресла. «Поработать мне, похоже, уже не дадут». «Напали они сегодня с рассветом, введя в бой порядка 200 дивизий, не считая авиационных частей. Я уже год как отошел от дел, передав все дела нашему младшему сыну, но кое-какие связи у меня остались, так что уже через час с момента нападения я был осведомлен о случившемся. Я решил тебя не волновать, поэтому и не стал сообщать. Ты из-за этого так взволновалась?» Она, положив ладони на столешницу, несколько секунд пристально смотрела мне в глаза и, видимо, не найдя в них то, что желала увидеть, устало вздохнула и сказала:
«Сколько лет с тобой живу, но иногда не понимаю тебя, Игорь. Ты собираешься или нет помогать своей родине?
Ты о России или о Швейцарии? У меня двойное гражданство. Да и, честно сказать, гражданство России, по сути, фикция. Мне его подарили, я его не принимал».
«Россия!» — прошипело зло Анна. «И не стоит строить идиота. Ты должен помочь родине. Ты обязан снова надеть мундир и вступить в ряды защитников отчизны».
«Как интересно». Я сложил пальцы домиком перед собой, задумчиво изучая свою жену. Та снова открылась для меня в новой ипостаси. «У меня такое впечатление, что ты должна была родиться мальчиком, но по какой-то ошибке родилась девочкой. Откуда такой напор и уверенность в том, что я должен делать?»
«Это твоя обязанность».
«Да, упустил я тебя. Вместо того, чтобы держать в ежовых рукавицах, довел до того, что юбка стала командовать в доме. Скажи, когда это успело произойти?»
«Но...»
«Может, мне напомнить тебе, что с правителем России я не общаюсь?» Повысил я голос, перебивая супругу. «Я до сих пор не принял его свадьбу с Ольгой и не дал своего родительского благословения. Да и не спрашивал у меня его никто. И что я ему пообещал? Что больше ноги моей не будет в России».
«Но война — это совсем другое».
«Нет. Благополучие империи меня не волнует», — коротко ответил я и, достав спички, стал зажигать свечи канделябра, что стоял тут же на столе. Электричество выключали нечасто, но такое все же случалось, бывали перебои. В имении был свой дизель-генератор, но пока его не запустили, я использовал эти свечи. Однако сейчас они мне были нужны для другого.
«Но почему?» —
воскликнула Анна. Это явно был крик души.
«Там наша дочь, внуки, в конце концов».
«Не волнуйся. Я уверен, что когда войска Антанта возьмут Петербург, их успеют эвакуировать».
«Я не знала, что мой муж — трус и подлец», — вырвалось у той.
Замерев, несколько секунд, не мигая, я пристально смотрел на нее, после чего произнес холодным тоном: «Вот как значит. Что ж, я отправлюсь на эту войну, подавись, и бумаги на развод подам сам. Причина, по которой я не хотел участвовать в этой войне, была банальной. Возраст. Мне было 55 лет. Я младше жены, но это мало значило. Воевать я не хотел. Навоевался. А вот то, как Анна на меня давила, пусть на эмоциях, вот это уже чересчур. Она переступила ту черту, переходить через которую явно не стоило. У меня действительно было немало причин не участвовать в спасении России. Возраст одна из них, но все же не главное. Я для своего возраста был в отличной форме. По сути, это наша первая и последняя серьезная размолвка. От моих слов из нее как будто выпустили воздух, ноги подкосились, и она буквально рухнула на стул, рот то открывался, то закрывался. Сняв трубку телефона, я сказал: «Зайди ко мне». Положив трубку на место, услышал от супруги, надеюсь, вскоре бывшей: «Ничего, дети взрослые, думаю, примут это как данность».
«Игорь».
«Анна Петровна, не могли бы вы оставить меня? Мне нужно подготовиться к отъезду, и видеть я вас не желаю. Мой адвокат свяжется с вами, как только документы по бракоразводному процессу будут подготовлены». Тут в открытую дверь заглянул подросток в форме русского казака. Погон не было, он не состоял ни в каких частях, хотя и был сыном погибшего казака. Сирота, не дворянин. Я подобрал Ивана, когда ему было 5 лет. Отголоски действий советской власти. Когда жандармы и войска стали чистить страну от бывших ее правителей из большевиков, щепки полетели изрядные. Большевики так просто не сдавались, устраивали налеты даже большими группами. Вот и станица, где проживала семья Ивана, не повезло. Вырезали всех. Банду покрошили с самолетов, но жителям станицы было от этого не легче. Среди тех, кто работал в станице и наводил штурмовики на банду, был мой знакомый ротмистр. Увидев Ивана, он поразился нашей схожести и сообщил мне. Причина, почему я взял парнишку, была в том, что он был полной моей копией в детстве. Можно было подумать, что это мой сын. Все так и думали. Даже дражайшая супруга Анна, которая не взлюбила Ивана с первых дней, как я их познакомил. Хотя особо его и не третировала. А я сделал его своим ординарцем и стал тренировать. Учил тому, что знал сам. Сейчас этот 13-летний парнишка умел и знал многое. Вот и теперь, уважительно поклонившись Анне, он вопросительно посмотрел на меня. «Приготовь машину и мои походные вещи с парадным мундиром. Едем на аэродром. Потом летим в Россию». «Есть!» — четко козырнув, он развернулся и скрылся.
«Игорь», — тихо сказала Анна,
не отрывая взгляд с пола. Но общаться я с ней не хотел, поэтому снова перебил, взяв пергамент со стола. «Этому пергаменту почти 300 лет. Жаль». Поднеся угол к огню свечи, я зажег пергамент и, держа в руке, смотрел, как тот горит, после чего, бросив остатки в пепельницу, наблюдал, как они догорают. Этот пергамент принадлежал одному достаточно известному английскому пирату. На нем были зашифрованы координаты клада. Я месяц ломал шифр и хотел через пару месяцев с тобой отправиться на поиск сокровищ, а то почти год совместно не выезжали из имения надолго. Сам я не курю и не разрешаю курить в своем кабинете, но пепельница нужна. Я обычно сжигал в ней то, что мне не нужно. Сейчас все листы на столе. Я также поджигал от свечи и уничтожал все данные, что мне удалось добыть. Вызвав домоуправа, велел отвезти супругу в ее спальню, мол, она в расстроенных чувствах. Надо сказать, взбесила меня Анна очень серьезно. Она действительно переступила черту. Так что я решил последовать ее желаниям, но и свои требования выставить. На войну поеду. Буду в третий раз спасать Россию. Но и разойтись с ней тоже желаю серьезно и окончательно. Похоже, Анна тоже все поняла. Дурой она не была и знала, что если я что-то решил, то не отступлюсь. Так что ушла смирно. Я же, открыв сейф и ящики стола, сжег все, что считал важным. В этот кабинет я уже не вернусь никогда. Имение останется Анне. Все же она вышла меня проводить, но прощаться я не стал, даже не повернулся в ее сторону. Сел в машину. Водитель за рулем, Иван рядом с ним, а я сзади. Так и покинул территорию имения. Хотя местные почему-то называли мои земли виллой. Открыв глаза, я посмотрел на пальцы, что были испачканы в пыли и в засохшей крови. Молодые пальцы, не мои. Кажется, я лежал на руке Ивана. Рука вытянута, тело я плохо чувствовал. Решив пошевелиться, с удивлением увидел, как шевелятся пальцы на руке. «Ну-ка, средний палец покажем». Странно показывает, хотя это не моя рука, я ее не чувствую. Уже утро было. Солнышко показалось над горизонтом. Сев, я с удивлением бегло осмотрел себя и обе руки. Одну не чувствую. Я ее банально отлежал, вторая в порядке. Сам я был в пыли и в засохшей крови, торс облегали ремни парашютной системы, купол лежал рядом. Я сидел на пыльной дороге, светало. И, кажется, я попал. То, что я оказался в теле Ивана, моего ординарца-единщика, все в одном флаконе, я уже смирился. А пока в памяти начало всплывать то, что произошло ночью. Да, плохо было ночью. Ладно, чуть позже расскажу. А сейчас нужно прятаться. Слышу приближающийся рев машины, откуда-то с низины доносится. Вскочив, все точно, я был в теле Ивана, не ошибся. Быстро смотал купол в комок, сунул в парашютную сумку и быстрым шагом, на ходу осваивая свое новое тело, стал уходить прочь. Метрах в 100 от меня была низина, заросшая кустарником. Оттуда рев двигателей доносился. Туда же бежала и разбитая полевая дорога. А с трех других сторон — чистое поле, засеянное пшеницей. Хотя нет, это рожь. Вдалеке, на горизонте, поднимается черный столб дыма от горевшей техники. Там упал мой личный самолет, думаю, вместе с моим прошлым телом. Отбежав от дороги подальше, я лег во ржи, бросив рядом парашютную сумку. Не так и высоко она выросла, но все же скрыть мое новое тело смогла. Выглядывать я не стал, иначе сразу заметят, так что лежа стал пережидать, пока рев двигателя машины не станет удаляться и не стихнет вдали. По звуку это армейский грузовик. То, что это машина русской армии, я был уверен, да и по звуку опознал характерную работу двигателей московского автозавода братьев Игнатовых. Эту линейку двигателей на многие грузовики ставили, включая бронетранспортеры. Так что какая машина прошла по дороге, оставалось только гадать. А причины прятаться у меня были. Вполне возможно, что это группа зачистки. Думаю, стоит прояснить ситуацию, в которой я оказался, и к которой пока сам не знал, как относиться. Перевернувшись на спину, я оторвал зеленый стебель и, покусывая его, рассматривая ярко-голубое небо, без единого облачка, размышлял. Два дня назад, после размолвки с Анной, ночью я сорвался с места, и мы направились к центральному аэропорту, где в арендованном ангаре стоял мой личный самолет «Дуглас» американской постройки с отличным, дорогой выделки салоном представительского класса. Там и кухонька была, и санузел с душевой, и диван, чтобы поспать. Летал я сам, имел корочки пилота. Смог с одной дозаправкой кружным путем через Финляндию добраться до столицы. Сел на центральном аэродроме города, кстати, с заметными следами бомбежки. Пожары были, самолеты Антанты бомбили город, хотя столицу прикрывали две истребительные авиадивизии и немало зенитных батарей. Затем посетил императорский дворец, увидел кислую рожу императора Алексея, мне его видеть тоже не доставляло удовольствия, и получил разрешение вернуться из отставки. Я тут имел авторитет немалый по прошлым делам, так что многие генералы и адмиралы меня поздравляли. Паркетные шаркуны. Я хоть тоже вроде как числюсь за лейб-гвардией, но получил направление в армейские части начальником разведки Западного фронта. Дальше в генштабе получил документы с назначением, успел выспаться в квартире старшего сына, с Ольгой пообщался, императрицей, получил полетные карты и ночью вылетел к штабу Западного фронта. И в пути меня атаковал истребитель-ночник. Ошибиться я не мог. Силуэт характерный, новейший российский истребитель Арт-8. Их не поставляли на продажу, насыщали истребительные части. Название от создателя Андрея Романовича Туполева, отца-основателя истребительного воздушного флота Российской империи. Даже номер рассмотрел. 17. Наши меня сбили. Я успел передать Ивану приказ прыгать. Мы оба парашюты перед вылетом надели. Оборонительного вооружения на самолете не было. Потом очередь крупнокалиберных пулеметов прошла по кабине. И уже умирая, я отпустил штурвал. А Иван, похоже, выпрыгнул. Вот такая история. Хотя стоит упомянуть, что пока на аэродроме Цюриха готовили мой самолет, я успел написать письмо своему адвокату, чтобы тот готовил документы к разводу. Отправил курьером. Утром должен был получить. Не люблю дела откладывать на потом. Сразу все делаю. А сейчас уже плевать. Это все отголоски прошлой жизни. Я теперь Иван Медведев. Забавно, раньше Волковым был, теперь Медведевым стал. Рев двигателя уже стих, но стал нарастать другой, более мощный гул. Это уже авиация. Вскоре в зону моей видимости начали вползать высотные дальние бомбардировщики «Антанты». Раньше я думал, что в прошлом теле сохранил хорошее зрение, но сейчас понял, что зрение у Ивана куда лучше. Самолеты шли на 10 тысячах примерно, а я спокойно их сосчитал. 42 единицы. Судя по маршруту, а штурман я неплохой, как и летчик, шли на Минск, скорее всего, бомбить транспортный железнодорожный узел. Я его уже пролетел. Конечным маршрутом у меня была Варшава, где и располагался штаб фронта. Задумчиво изучая бомбардировщики, я размышлял. Обидно, знаете, обидно. Сбил меня свой, это точно, и, думаю, не случайно, скорее всего, по приказу. Знаете, мне уже на все плевать, и я решил, что сделаю все, но найду виновников и отомщу. Пусть я переселенец, раз занял тело Ивана, но это решение для меня твердое, долг чести. Куда делось сознание и душа мальчишки, не знаю. Надеюсь, в раю ему будет хорошо. Но я был доволен, что мне именно это тело досталось. Сам тренировал и знаю, чего от него ждать. Сел и осмотрелся. Вокруг пустота, лишь вражеские бомбардировщики удалялись. Я решил выбираться к людям. Да и переодеться не мешало бы. Форма была заскорузлой от грязи и крови. Задумчиво проведя ладонью по форме на груди, я замер, после чего, быстро расстегнув гимнастерку, стянул через голову и изучил пулевые отверстия на груди и спине. Вот оно как. Летчик расстрелял Ивана в воздухе. Скорее всего, купол рассмотрел и расстрелял. Быстро стянув окровавленную рубаху, кровь уже засохла и с хрустом отлипала от тела, я осмотрел торс. Несмотря на то, что тело было испачкано кровью, ран я не обнаружил, даже следов. «Вот оно как!» — тихо прошептал я и, с яростью вскинув голову, заорал в пустоту. «Я отомщу!» Тут точно работали свои. Значит, кому-то было невыгодно, чтобы генерал-граф Волков участвовал в этой войне. Что неудивительно, если вспомнить мои методы работы. Как многие говорили, хотя и за спиной, бесчестные. Даже Алексей в одной из встреч намекнул на это. Я же ответил ему, что мне важен результат, а как он был достигнут, неважно. Мы тогда сильно с Алексеем поссорились. Я прямо сказал, что если бы не мои такие бесчестные методы ведения войны, свой трон он не получил бы. С тех пор Россию я не посещал больше 15 лет. Да, не самые приятные воспоминания. Но ладно, это все прошлое. Война России с Антантой меня не волновала. Алексей сам затянул гайки и довел ситуацию до войны. А вот месть... Я только на одной злости и ненависти держался. Отомщу, клянусь. Для меня это действительно стало делом чести. Пусть в моем понимании, но все же. Я уже морально, мысленно все осознал, цель всей душой и сознанием принял, так что будем работать.